Бог не спосылал свои благословения и через посещение церквей Киргизии братьями-проповедниками с других мест Союза. Так однажды в Киргизию приехали два брата с Украины, Владимир и Рувим. Они проехали все общины в Чуйской долине и проповедовали везде, кроме тех общин, которые не захотели их принять. Их служение сопровождалось массовыми покаяниями и пробуждением грешников, что испугало противников христианства. Милиция буквально по пятам преследовала их. Чтобы не было возмущения в народе, решили арестовать их не на собрании, а на улице после собрания. Но ни в одной церкви их не сумели задержать и арестовать. Как охотились за ними в общинах Карабалта, Романовки, Канта, Красной Речки, Токмаке и в других местах. Братья же проходили мимо них вместе с другими верующими и их не узнавали. Так они и уехали из Киргизии, сопровождаемые молитвами верующих и под покровом Всевышнего. Как потом бесновались эти безбожники, не сумевшие найти братьев и схватить их. Весь свой гнев и негодование они излили на старшего пресвитера и некоторых пресвитеров общин, где проповедовали братья. Но служители Божии с радостью все претерпели, зная, что это принесло духовную пользу церквам и душам грешников. А сколько благодарственных молитв от Николая и его семьи возносилось и до сих пор возносится к Господу за его помощь в материальных затруднениях. Старшая дочь, еще будучи совсем маленькой, шила платье своим куклам. И тогда Николай купил ей детскую швейную машинку, мешок уцененных лоскутьев и обрезков ткани, и она начала кроить и шить платья, кофточки своим куклам, а потом одежду младшим сестренкам и братишкам. Почти во все годы материальных лишений дочь всем детям и себе шила одежду из уцененных обрезков ткани. И она шила так хорошо, что многие люди думали, глядя на шитую ею одежду, что эта одежда импортная. Это умение еще совсем маленькой девочки явилось большим благословением для всей семьи и послужило помощью в трудной жизни. Потом, повзрослев, она пошла работать без всякой подготовки в столичное ателье, где значилась лучшей закройщицей и швеей. Работая в ателье, дочь не забывала свою семью и продолжала радовать своих родных обновками, сшитыми ее руками. Особо значимую помощь в те тяжелые годы Господь послал через брата Виктора Бланка. Как-то Виктор заехал домой к Николаю и был удивлен, в какой бедности жила его семья. Было действительно трудно. Николай получал малую плату за служение. Его жена из-за детей не работала, к тому же у них был долг за купленную глиняную избу в районе города, называемом Нахаловка. Здесь люди сами, то есть нахально в кавычках, занимали участки земли, быстренько строили на них какие-нибудь хаты и жили. Семья пресвитера Николая купила такую хату, потому что они здесь были намного дешевле, поскольку не были официально оформлены и продавались по частным распискам. Виктор проникся сочувствием к семье и предложил им надомную работу. Его бригада тогда производила трости и шкатулки для безопасных бритв. Он привез тонкие фанерные наклейки на шкатулки с инструкциями. Семья очень обрадовалась такой работе, и вечерами жена вместе с четырьмя детьми дружно трудились, и работа спорилась под звуки христианских песен. Выточенные на станках тросточки Виктор привозил домой для шлифовки и лакировки. Эта работа была труднее, потому что нужно было работать с лаком, разбавленным ацетоном, который издавал неприятный запах, и становилось тяжело дышать. В комнате такую работу делать было нельзя, а в коридоре лак застывал на тросточках белыми полосками, и такие тросточки браковали. Эта работа, особенно зимой, приносила много проблем, но семья от нее не отказывалась. Эту работу выполняли Николай с Катей ночью, после того, как укладывали детей спать. Тогда они выходили в коридор, закрывали дверь в избу, чтобы туда не проникал запах ацетона, ставили электрическую печку и лакировали. Нужны были деньги для выплаты долга за хату, и потому семья продолжала с готовностью и радостью работать, и долг был выплачен. В 1976 году Господь снова, опять-таки через Виктора Бланка и его жену Лену, проявил свою заботу о семье Николая, обрадовав их хорошим домом. В тот год Виктор получил разрешение выехать в Германию с семьей и близкими родственниками. Приходит Виктор и говорит: «Мне нужно еще 7000 рублей, притом срочно». «Но у нас таких денег нет», – отвечал Николай. «Продавайте свою хату и отдайте мне ваши деньги. Мне они нужны, чтобы раздать остающимся родственникам, своих у меня не хватает. Ведь вы мои друзья», – сказал Виктор. «Ну хорошо, продадим», – согласился друг. «Тогда пойдем на улицу». Вышли на улицу, и Виктор на покрытых зеленой краской воротах пишет мелом: «Срочно продается дом». В это время проходила соседка. Она остановилась, прочитала и спросила: «Сколько же вы просите за дом?» «Мне нужно ровно 7000 рублей», – отвечал Виктор. «Хорошо», – тут же согласилась соседка, – «мы его берем. На днях сюда переезжает моя дочь и просила подыскать ей домик. Вот будет хорошо, жить будем рядом». В тот же день она принесла деньги, которые взял Виктор. Здесь же составили договор купли-продажи, который подписали обе стороны, и на этом все закончилось. Виктор уехал домой, пригласив Николая с семьей на прощальный ужин. На ужине было много родственников Виктора и семья Николая. Много говорили за столами и ели. Потом Виктор стал раздавать всем своим остающимся родственникам конверты с деньгами. А Николай сидел и думал: вот уедет Виктор, а он остается без дома, на улице, а ведь у него уже 5 детей. Что он будет делать? Куда идти? «Пойдем на квартиру, нам не привыкать», – решил он. Раздав конверты, Виктор сказал родственникам: «Мы уезжаем, вы пока остаетесь, но скоро и вы уедете. Я вам дал деньги. Дома вы все имеете неплохие, в общем, жить можно. А семье Николая мы с Леной дарим эту пластину. Она полированная и очень красивая. Возьмите и берегите ее». Николаю передали эту пластину. Николай взял ее и прочел надпись: «В дар Николаю с Катей от Бланка Виктора и Лены». Поблагодарив Виктора и Лену и не сразу понял смысл этой надписи, Николай не очень обрадовался такому подарку, все еще размышляя о том, куда он поведет свою отныне бездомную семью. Виктор же продолжал: «Эту вывеску прикрепите у входной двери нашего дома. Отныне этот дом ваш». От неожиданной радости и волнения у Николая дыхание перехватило и выступили слезы. И они с Катей еще раз сердечно поблагодарили Виктора с Леной и Господа за то, что его семья снова имеет дом. Да еще какой дом! Кирпичный, большой и красивый, с хорошим огородом и летней кухней, с гаражом и баней. Господь воздал старицей за готовность к жертве. Да, Господь дает свои богатства, но нередко подвергает жгучему испытанию тех, кому собирается их вручить. Прочтите только третью книгу царств, 17 главу. На этом не окончились для семьи Божьи благословения. В августе 1976 года, перед отъездом в Германию, Виктор подарил Николаю свой автомобиль ВАЗ-2103 с личной подписью и дарственными словами на руле. Машина была уже не новая, но еще хорошая и на ходу. Какое это было счастье! Не нужно больше ездить на автобусах, не нужно добираться домой на попутках, не нужно ходить пешком. Была автомашина, да еще и личная. В любое время можно было поехать в общины, или к братьям-пресвитерам, или по своим делам, и там, в общинах, не нужно было торопиться с возвращением домой. Как бы ни было поздно, у Николая был транспорт, на котором он мог добраться домой даже глубокой ночью, и эта великая нужда и потребность была восполнена Господом. Через несколько лет Виктор Бланк снова подарил Николаю автомобиль, но уже совершенно новый. Дело было так. Виктор позвонил в молитвенный дом города Фрунзе и сообщил, что он находится в Москве и ждет к себе Николая по очень важному делу. На следующий же день друзья встретились в московском аэропорту. Долго они сидели и разговаривали в гостинице. Время подходило к полуночи, и Николай собрался уже идти спать, но Виктор очень просил еще посидеть, говоря, что у него есть важное дело. Когда же стрелки часов перешли черту прошедших суток и начали отсчет новых, Виктор встал и сердечно поздравил Николая с днем его рождения, вручив конверт и сказав, что это его подарок. Николай, конечно, поблагодарил его за поздравление, открыл конверт, думая увидеть там немецкие марки, и лишился дара речи. В конверте лежала бумажка, на которой было написано «Автомашина». Он знал, что это не шутка, но и поверить в это было нелегко. «Автомашина! Подумать только! Снова автомашина!» Николай в душе уже строил планы, как он пересядет на другую машину, а старая пойдет на запчасти для новой. Но Виктор удивил его еще больше, когда сказал, что дарит машину совершенно новую, и притом любой марки, какая будет в магазине и какую выберет сам Николай. В те годы новая автомашина была большим дефицитом. Ее можно было достать по знакомству, переплатив немалые деньги, а здесь новая. На следующий день поехали в автомагазин для иностранцев. Там стояли новые отечественные и зарубежные автомашины. «Если хочешь Волгу, скажи, не стесняйся, будет тебе Волга. Или БМВ, или Мерседес, выбирай». Виктор вконец растрогал Николая. Поразмыслив, Николай решил не брать дорогую, большую и бросающуюся в глаза машину, а выбрал снова «Жигули» ВАЗ-2104 «Фургон», на которых Николай ездил до самых последних дней пребывания во Фрунзе. Злые языки тотчас же заговорили, что Николай приобрел личный автомобиль на церковные деньги. Виктор Бланк и сегодня еще проживает в Германии, и он может всем сомневающимся и неверующим сказать, что это был его настоящий подарок другу. Отдавая должное Виктору с Леной, Николай принял этот подарок как от Господа. Это Господь, будучи верен своим обетованиям, исполняет их желания. Он исполнил то, что написано в Евангелии от Матфея, 7:7-8. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Правда, еще до отъезда в Германию Виктор добровольно вызвался возить Николая по общинам и делал это с готовностью. Другой брат, Петрачев Василий Васильевич, также в любое время с удовольствием ездил по церквам Киргизии вместе с Николаем, а потом говорил, что эти поездки по общинам, присутствие на членских собраниях и братских советах, разбор конфликтов и урегулирование проблем помогли ему, когда его избрали на служение пресвитера в церкви села Нижняя Ала-Арча в Киргизии. А как пригодилась Николаю эта машина с фургоном в хозяйстве? Она была с фургоном и служила семье при заготовке травы и камыша для коровы и коз. Коровы и козы давали молоко, такое необходимое детям, и такое вкусное и полезное. Кормом зимой для животных, да нередко и летом, был камыш, который в изобилии рос вокруг города. Его резали серпами, когда он был еще зеленым, грузили в машину и привозили домой. Спасибо братьям из Ротфронта, Рудольфу и Адольфу, которые доставляли прямо домой сухое сено для коровы на всю зиму. Молитвы о благословении для них и сейчас еще возносятся к Господу при всяком воспоминании о них. Снова и снова на память приходят угрозы детям Николая, которых «доброжелатели» в кавычках обещали сгноить под канализационными люками или бросить в колодец. Не оставляя детей без своей заботы и внимания, они доверили их Господу, зная, как мало значит их родительская защита от врагов, и Господь сохранил их в те мрачные годы разгула атеизма. Сейчас дети уже выросли, создали свои семьи и, пережив духовное возрождение в раннем возрасте, стали членами церкви. Сегодня они служат Господу и рассказывают своим детям о всесильном и всемогущем Господе и о тех чудесах, которые Он и сегодня творит перед глазами своего народа, и обещает эти благословения излить и на их детей, как написано в книге Второзакония 7:9.